Не дойдя нескольких шагов до четверых стоящих у Бобика, он вдруг шатнулся в сторону и присел на корточки, а потом его вырвало.
«Видали, как его этот чумовой уделал?» — воскликнул Славик. «Сань, ты как, братан?»
Вместо ответа мужик выдал еще один мучительно надрывный залп.
«В скорую звонить надо, товарищ прапорщик», — предположил Алишер. «Очень плохо у него».
Голый парень вдруг тронулся с места, так неожиданно, что Николай Степанович не успел его остановить, и подошел к Тузику, покачивающемуся на корточках над лужей собственной блевотины.
«Э-э!»
— предостерегающе завел было Алишер.
«Ну берите его от Саньки!» — взверещал и Карачун. «Вы ж менты! Вы чё? Куда смотрите?»
Но и Алишер сделать тоже ничего не успел. Голый, склонившись над страдающим мужиком, запрокинул ему голову, после чего указательным и большим пальцами поочередно надавил куда-то под глазами. Тот крякнул и обмяк. Ложив Тузика на асфальт, парень развернулся к Переверзеву.
«Сию минуту у него необходимость спать», — сказал парень, «и убереженным быть от всякого беспокойства».
«Ты врач, что ли?» — проговорил Николай Степанович,
тут же сообразив, что в силу возраста парень практикующим медиком точно быть не может.
«Сию минут», — хихикнул Монахов. «Это что, сию минут, что ли?»
И тогда в голове старшего прапорщика что-то щелкнуло. Странная речь. Манера четко проговаривать каждый звук в высказывании. Это не акцент ли какой? И держится как-то не по-нашему. И, наконец, познание в медицине.
«Да это же иностранный студент из этого, СГМУ, то бишь Саратовского государственного медицинского университета».
По роду своей деятельности Николай Степанович терпеть не мог всего мутного, не поддающегося объяснению. И теперь Переверзев даже вздохнул от облегчения, как вздыхает всякий человек, только что разгадавший трудную загадку. Действительно, среди представителей среднего класса всяких Марокко, Алжиров, Индий и Танзаний находилось немало охотников отправить своих отпрысков учиться медицинским премудростям именно в Россию. В Москву, Питер, Волгоград и прочие города, где при медуниверситетах функционировали иностранные отделения. Тому имелось по меньшей мере три весомых причины. Во-первых, плата за обучение в России в десятки раз ниже, чем в гораздо более престижных США, Германии или Англии. Во-вторых, практика. Одно дело приноровиться щелкать кнопками на хитрых аппаратах и пичкать пациентов эффективными, но жутко дорогостоящими медикаментами. И совсем другое — уметь невооруженным глазом определить причину недуга и назначить лечение, что называется, подручными средствами. Ну и, в-третьих, что бы там ни говорили высоколобые европейцы или узколобые американцы, но базовые знания российские медицинские вузы давали основательные. Иностранцам, получившим образование в России, нужно было только подтвердить на родине свою компетентность, сдав экзамены по соответствующим дисциплинам и получить лицензию, дававшую право на практику по всему миру. Лицензия же Минздрава РФ, естественно, нигде, кроме самой РФ, не котировалась. Правда, не всем иностранным студентам удавалось успешно закончить российские вузы. И дело тут было вовсе не в языковом барьере. Для преодоления коего существовали подготовительные отделения, где иностранцев на протяжении полугода обучали русскому языку по особой программе. Дело было в том, что чужеземные недоросли, вырвавшиеся за пределы родных государств, в большинстве которых алкоголь и прочие греховные радости либо находились под запретом, либо стоили бешеных денег, пускались, как говорится, во все тяжкие. Получая ежемесячно от родителей на карманные расходы суммы, которых любому российскому студенту хватило бы на год безбедной жизни, ребятки быстро становились знатоками и завсегдатаями местных ночных клубов, баров, кафе и ресторанов. К культуре питья юные иностранцы приучены не были, вследствие чего частенько упивались до соплей,
и становились жертвами обмана, а также и обыкновенного разбоя со стороны таксистов, сотрудников увеселительных заведений, да и просто гопников. А бывало, и не так уж редко, сами будущие медики куролесили так, что попадали в полицию уже не в качестве потерпевших, а в качестве нарушителей общественного порядка. В общем, сотрудникам отдела полиции Октябрьского района на территории этого района располагались общежития иностранных студентов. Скучать не приходилось.
«Эк его занесло-то», — подумал в тот момент старший прапорщик Переверзев. «Наверное, к девке какой попёрся. И нарвался на свою голову. А главное, на русского как похож. Если бы рта не раскрыл, не отличить. Дворянин, говорит. А может, и правда. Какой-нибудь принц, 10-й сын 12-й жены. У папашки бабла не хватило отправить постигать науки туда, куда и старших братьев отправил».
«Так как дело-то было?» — снова спросил Николай Степанович у голову.
Тот покачал головой, упрямо поджав губы. Переверзев нахмурился.
«Ты это, брось дурить. Тут тебе не твое, лим-по-по. Дворянин, на родине своей выкобениваться будешь».
Говоря это, прапорщик глядел прямо в глаза голому парню и заметил, что эти его слова будто бы задели парня. Голый словно что-то хотел спросить, но снова промолчал.
«Одежда его где?» — спросил прапорщик у Славика.
«Я же говорю вам, Николай Степанович, не было никакой одежды».
«Крачанов, не доводи меня».
«Но не было одежды, Николай Степанович!»
«Алишер, проверь», — сказал Переверзев. «Фонарик возьми в бардачке».
Поиск одежды голова не принес никаких результатов.
«Который убег, он унес», — предположил вернувшийся сержант Ибрагимов.
Это было похоже на правду.
«Ладно», — сказал Переверзев Алишеру. «Поехали в отдел, там разберемся. Этих троих назад терпилу между собой посадите».
«Степаныч!» — запротестовал Леха Монахов. «Я с голым мужиком в одной машине не поеду!»
Николай Степаныч махнул в его сторону рукой, что, вероятно, должно было означать «хватит болтать», и подтолкнул Славика Корочуна к Бобику.
«Да Николай Степаныч!» — загундосил Славик. «Ну чего разбираться-то? И так все ясно!»
«Конечно, ясно», — подтвердил Переверзев. «Банальный гоп-стоп».
Через час Переверзев курил с дежурным сержантом Комлевым во дворе отделения, у крыльца.
«Да», — промычал Комлев, мусоля в пальцах сигарету. «Не получается гоп-стоп-то, а, Степаныч? Преступники есть, потерпевший есть, а дела нет. Эти охламоны в три горла орут, что это пацан их уработал. А пацан молчит, как партизан на допросе у полица. Фу ты. Только предводителя какого-то требует».
«Врут они», — сказал Переверзев. «Непонятно, что ли? Крачанов вообще на условном. Думаешь, ему охота обратно на зону?»
«Может, врут. А может, и не врут. Только если терпила рот не раскроет, они так и соскочат. Неужто они так его запугали-то, а? Чё он молчит? Хрень какую-то плетёт».
«Да не их он, наверное, боится», — проговорил прапорщик. «Он начальство своё университетское боится. Чтоб папашке не сообщили. Надо в деканат их не звонить, пусть сами разбираются».
«Чего?» — поднял брови Комлев. «Какой деканат?»
«Ну как?» — в свою очередь удивился Переверзев. «Он же этот, иностранный студент, да? Из медуниверситета. Слышал, с каким акцентом говорит?»
Комлев покрутил головой и хихикнул.
«Степаныч, а ты вообще иностранцев-то тех видел?» — спросил он.
«Издалека», —
«А сам с ними лично общался хоть раз?»